Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра. Программа «Револьвер». С нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, и ютуб-канал «Говорит Москва», можно уже подключаться, там нас можно и послушать, и посмотреть, и вопросы написать. Константин по возможности на все них будет отвечать. У нас с вами от эфира к эфиру получается, что перед нашими эфирами обязательно что-то от ОПЕК плюс есть. Вот и сейчас тоже страны ОПЕК плюс договорились, и в итоге важно понять все-таки, кто выиграет от этой сделки, и чем вот эти договоренности, которые были достигнуты, отличаются от предыдущих, потому что встречаются они довольно регулярно в последнее время.
Ну, на самом деле, в воскресенье буквально действительно произошло достаточно значимое событие. Вы сказали, что да, мы обсуждали это несколько раз, и прошлый эфир обсуждали, но просто там у нас была определенная пауза с вами, и во время этой паузы как раз происходили очень тяжелые переговоры, которые привели к тому, что стало казаться, что не будет этой сделки. И вот если постоянные слушатели, они, я знаю, есть, помнят нашу прошлую передачу, я пытался объяснить логику действий саудитов вот в контексте тех недель, когда эта сделка, ну, как я уже тогда говорил, она на самом деле не была на грани срыва, как многие писали. Почему? Потому что на самом-то деле парадокс ситуации заключался в том, что на грани срыва были переговоры о росте добычи, но это вовсе не срыв самой сделки. Так. И я пытался в прошлый раз объяснить такую стратегическую логику Саудовской Аравии, вот если бы они действительно играли в долгую и акцент делали на более долгих стратегических целях, то на самом деле вот все, что происходило в предыдущей неделе, все было очень логично. Я говорил о том, что на самом деле Саудовская Аравия, несмотря на наше партнерство в сделке ОПЕК+, является, безусловно, нашим стратегическим противником и основным вместе с Соединенными Штатами конкурентом на мировом нефтяном рынке. Саудовская Аравия является для нас самой серьезной проблемой. Соответственно, мы являемся самой серьезной проблемой для Саудовской Аравии. Так. Несмотря на то, что мы находимся, еще раз повторяю, в сделке, это наша совместная боль, то, что происходило год назад, но напомню, что Саудовская Аравия сделала все, чтобы нас в жесткую сделку затащить. Вот, и мы с вами вспоминали события прошлой весны, не буду повторяться, но это так. И в этом плане то, что происходило в последние недели, когда Объединенные Арабские Эмираты стали срывать увеличение добычи, показывало, что Объединенные Арабские Эмираты все-таки достаточно сильно политически зависят от Саудовской Аравии, и, на мой взгляд, действительно, вполне логично было бы предположить, что это такая комфортная форма срыва сделки через Объединенные Арабские Эмираты, которые заявили, что их не устраивает их уровень добычи, они требуют для себя особых условий, что, естественно, там заблокировало все дальнейшие переговоры, и казалось, что сделка, точнее, еще раз повторяю, не сделка сама, а переговоры зашли в тупик. И если бы решение 18 числа, в воскресенье после обеда, не было бы принято, то тогда не было бы увеличения добычи, сделка бы сохранялась. Никто пока из стран, участвующих в сделке, не говорил о том, что если там не будет увеличения добычи, мы из сделки выходим и начинаем там добывать сколько душе угодно. И тогда мы бы остались в очень жестких рамках. И еще раз повторяю, вот в чем логика Саудовской Аравии долгосрочная?
Да.
Если Россию серьезно ограничить в добыче, а мы действительно там довольно серьезно просели по прошлому году, там да, порядка 8% потери была добыча нефти, это довольно серьезный показатель. И возникает вопрос, в наших климатических, технологических условиях, которые радикально отличаются от того, что есть в Саудовской Аравии, насколько действительно наша отрасль способна к восстановлению вот относительно тех жестких лимитов, которые были. Вот это вполне такая логичная стратегия — загнать Россию в жесткие рамки и держать ее как можно дольше, потому что в условиях климата Западной Сибири, консерватом или в условиях износа там поволжских месторождений, длительный простой означает чреват. Довольно сложный выход из этой ситуации. Но в воскресенье произошло все ровно противоположное, и я лично делаю вывод, что Саудовская Аравия, на мой взгляд, металась между стратегическими целями и синицей в руках, потому что при ценах в $75, мне кажется, очень хотелось заработать здесь и сейчас. Тем более, что вот у этого сценария стратегического был и один очевидный минус, и он тоже достаточно понятен. На рынке есть не только Россия и Саудовская Аравия, есть те же Соединенные Штаты, которые в сделке не участвуют. Сланцевую нефть хоронили, на моей памяти, уже раз 20. Вот мудрые эксперты объясняли с цифрами, почему сланцевая нефть умрет, а она не умирает. Она не умирает. И посмотрите цифры июльской добычи, прогноз на август Министерства энергетики США. То есть в этом плане тоже было ясно, что если вы не добываете на нынешнем рынке, при цене в 75 Соединенные Штаты с удовольствием за вас подобывают, и инвестиции вернутся в этот сегмент, так, потому что он сулит уже сейчас при таких ценах очень хорошую прибыль. Соответственно, возникла вот такая дилемма, чего же делать, и я так понимаю, что все-таки Саудовская Аравия решила, ладно, значит, стратегия – это вещь хорошая, попробуем лучше сейчас заработать на текущей конъюнктуре. Угу. Это очень хорошо для нас, потому что я считаю, что решение, которое было принято 18 июля, нас абсолютно устраивает, и жадность саудитов нам очень сильно помогла.
Важно понять, сделки ОПЕК плюс достаточно ли, чтобы рынок вернуть в состояние покоя и сделать его более предсказуемым? Или все-таки помимо вот этого баланса спроса и предложения, участники еще рассчитывают на какую-то долгосрочную перспективу, а там, наверное, спрос нефти, как говорят, будет зависеть даже не от ковида, а вот от этой зеленой повестки?
Да, но зеленая повестка, она все-таки будет влиять на более такие среднесрочные перспективы, потому что пока участники сделки зафиксировали параметры ее до конца 2022 года.
Так.
Я, кстати, убежден, что вот в этом виде она до 2022 года точно не просуществует. То есть я даже не исключаю, что буквально 1 сентября, когда состоится следующая встреча министров, уже опять возникнет вопрос о пересмотре условия этой сделки. Значит, что было решено 18 числа? Решено было ежемесячно увеличивать добычу в рамках ОПЕК плюс на 400 тысяч баррелей в сутки. Это серьезный показатель, и, в общем-то, надо сказать, что рынок все-таки не до конца ожидал такой серьезной цифры. Об этом говорит ситуация вчера на нефтяном рынке, когда цены сразу начали заваливаться. То есть решение было 18 числа. Биржи были закрыты, а с утра понедельника, когда, ну, все уже знали эти новости, естественно, цена сразу пошла вниз. Угу. Опять же, журналисты очень любят вот такие оценки, там, типа, обвал, падение, я вчера их очень часто встречал, хотя, да, действительно, цена 68, упала, там, ну, да, ниже, да, 70. Действительно, ну, можно сказать, была 75, но еще раз повторяю, на самом деле, в начале года цена в $70 казалась абсолютной фантастикой, и в этом плане все, что выше 60, например, нас абсолютно устраивает, и вице-премьер Новак в воскресенье, оценивая заработки России от этой сделки, когда он говорил про 400 миллиардов рублей, он, кстати, если вы посмотрите, называл цену еще меньше, он сказал, при цене в $60, то есть он оценивал, и вполне справедливо это дело, тоже считаю, что надо исходить из ценников 60, которые, да, нас и меньше цена устроит, на
самом
деле. Потому
что у нас бюджет формируется, и отсечение 40,
по-моему,
да?
У нас чуть больше 40, цена отсечения, вот, цена в 60, конечно, нас больше устраивает, саудовский бюджет, бюджет Арабских Эмиратов сводится при более высоких ценах на нефть, и, собственно, поэтому считается, что они как раз всячески стремятся достичь цен в 70-75 долларов, что их устраивает больше. Но, соответственно, в этом плане очевидно было совершенно, что цена сразу упадет. То есть тут нет никакой сенсации, пока она все равно находится на довольно высоком уровне. А вот теперь давайте считать. Значит, до конца года, если добавлять 400 тысяч баррелей в сутки, вы получаете 2 миллиона баррелей дополнительной добычи в рамках ОПЕК+. Значит, сколько сейчас вот Насколько сейчас ОПЕК плюс лимитировала себя по сравнению с доковидным периодом? Ну, а доковидный период, это, считайте, период до второй сделки ОПЕК плюс, которая стартовала с мая. Ну, сейчас примерно получается чуть менее 6 миллионов тонн, там 5,8 миллионов тонн, это те ограничения, которые есть. Угу. Значит, смотрите, 2 миллиона дополнительно добыли, да, 2 миллиона дополнительно добыли. Соответственно, у вас вроде бы еще остается там определенный запас прочности, но при этом не надо забывать о чем. Не надо забывать, во-первых, о том, что все-таки спрос до конца не восстановился. Если мы посмотрим июньский уровень потребления нефтепродуктов в мире этого года и года, даже лучше смотреть не 2020 год, когда уже в апреле пандемия бушевала, а 2019 год, все-таки год относительно рыночный, с нормальной экономикой. Так вот, пока еще у нас отставание идет по нефтепродуктам, по июню более 2 миллионов баррелей в сутки потребления. То есть, соответственно, пока еще 2-2,5 миллиона мы теряем по сравнению с нормальным годом. Тоже их учитываем. Наконец, фактор Соединенных Штатов, Бразилии, Норвегии, то есть тех стран, которые в сделке не участвуют. Угу. Поэтому на самом деле, поэтому я и говорю, что 2 миллиона до конца года – это серьезная цифра. Смотрим дальше. Дальше ОПЕК дальше собирается продлять вот эти увеличения на 400 тысяч тонн и на следующий год. Таким образом, уже к маю, по предварительным оценкам, Россия, в общем-то, может выйти на уровень добычи как раз до второй сделки. До второй сделки. Ага. То есть, по большому счету, выйти на исторические максимумы, а дальше в мае вообще принято решение для 5 стран пересмотреть их базовые квоты. То есть, помимо вот этого роста, 5 стран еще смогут нарастить добычу, потому что их базовая, угу, ну, стартовая, то есть, ну, понимаете, там есть лимиты, и стартовая точка отсчета, она для 5 стран еще перемещается. Россия тоже попадает в эти страны, и у нас, причем, эта точка отсчета увеличивается сразу на 500 тысяч баррелей в сутки, как и для саудитов. Ну, еще 3 страны, это Эмираты, собственно, Кувейт и Ирак. Эмираты, им повысили квоту, как они просили, но повысили в 2 раза меньше и с мая следующего года. И они согласились. Угу. Из чего я все-таки все равно делаю вывод, что вот эта их игра была в рамках согласованной стратегии с саудитами. Они валяли просто дурака. Но когда саудиты поменяли свою стратегию, решили, что все-таки там мы посчитали, вот выгоднее так, там министр нефти Саудовской Аравии, принц, фамилия которую я не воспроизведу, значит, там пошутил, что он в последние дни, значит, спит только с калькулятором и разговаривает с ним. Я думаю, он не слишком шутил, и в этом плане вот все считая на калькуляторах, как бы, значит, все-таки повыгоднее все это устроить. Ну, решили, что так вот будет так лучше, и Эмираты с этим согласились. Но вот я и говорю о том, что на самом деле рост добычи предполагается достаточно серьезный. Сейчас для нас тоже это интересный период. Вот мы в ближайшее время поймем все-таки, насколько наша отрасль готова к восстановлению этой добычи. Но мой прогноз, как я уже сказал, заключается в том, что до конца 2022 года сделка в этом формате не доживет. То есть рынок будет меняться, и те же саудиты постоянно нас будут возвращать к перемене этой сделки. Когда ее, кстати, заключали на 2 года, в апреле 2020 года, тоже говорили, что она на 2 года, и там все было прописано аж на 2 года, но меняли ее уже неоднократно, поэтому вот пока можно один прогноз сделать, что сделка еще поменяется, а вот что будет с рынком, здесь сказать сложнее, потому что масса факторов, и вы частично об этом сказали. Ну, пока цена падает, но, еще раз говорю, остается на данном этапе там.
Она не критически пока падает, да, для нашего бюджета. Виталий спрашивает, для понимания, что такое Арабские Эмираты на рынке, какие у них средние показатели и место в мире, куда они, самое главное, сбывают эту нефть?
Ну, параметры примерно следующие. Ну, смотрите, давайте возьмем. Вот. Это не маленький игрок, то есть это не какое-то крошечное нефтедобывающее государство. Но вот смотрите, возьмем даже те же параметры сделки. Если у России, у Саудовской Аравии базовый параметр сделки был 11 миллионов, вот, то у Объединенных Арабских Эмиратов параметр соответствовал их. А на самом деле 11 миллионов мы добывали чуть меньше. Вот, они добывали как раз, то есть у них по физическому уровню добычи, соответственно, у них был 3,2 миллиона баррелей в сутки, и сейчас вот этот тот стартовый лимит, который будет. С мая у них будет лимит 3,5, но вот считайте, что, ну, грубо говоря, примерно Объединенные Арабские Эмираты добывают там чуть меньше трети, чем добывает Саудовская Аравия. Ну, не трети, там, ну, четверть, да, ну, где-то там, если саудиты там, ну, грубо говоря, там 11, 3,5, там, можете там посчитать. Вот, меньше, получается, трети, ну, да, меньше трети, ну, где-то там, получается, там, но все равно там 20, там, больше четверти.
Так.
Вот, то есть это много, это довольно крупный игрок, сбывают они во многих регионах, то есть это достаточно, как и, собственно, саудиты, диверсифицированные поставки, в том числе и в Азию продают, и в Китай, и, как я уже в прошлый раз говорил, добыча, на самом деле, достаточно большая, и Объединенные Арабские Эмираты даже пытаются сейчас добиться того, чтобы их сорт нефти являлся бенчмарком и продвигает свой сорт нефти как бенчмарк.
Еще такой момент. Не только рынки сбыта важны, но и инфраструктура. Почему обращаю внимание? Пресса пишет, Рейтер в частности, что, значит, решение Арабских Эмиратов в ОПЕК+, по добыче нефти, некоторые связывают еще с визитом султана Омана в Саудовскую Аравию. И тогда лидеры объявили об открытии первой дороги между государствами протяженностью более 800 километров. И как местные эксперты считают, что эта дорога убивает сразу двух зайцев, нарушает статус-кво. Если раньше Эмираты были единственными воротами для наземного доступа в султанат Оман, то сегодня появился альтернативный путь между Саудовской Аравией и Аравийским морем. Это северо-западная часть Индийского океана.
Ну, на самом деле, здесь вы затрагиваете тему, насколько все-таки Эмираты самостоятельны или нет.
Да.
Я высказал точку зрения, что влияние Саудовской Аравии на Эмираты все-таки сильное, и поведение Эмиратов в этой сделке показывает, что скорее они все-таки находились в сговоре, на мой взгляд, с саудитами. Но есть, да, действительно, точка зрения, что Эмираты в последнее время пытаются и в свою игру играть. Вот вы привели эту историю на тему, что и саудиты пытаются напомнить Эмиратам, что на них в случае чего найдется экономическое управа. А что касается самостоятельной игры Эмиратов, тоже там известно прямо истории, что в 2018 году Саудовская Аравия убедила Эмираты поддержать их в военной операции в Йемене. Вы знаете, что в Йемене ведется такая, как прокси-во, война между саудитами и Ираном, где каждый воюет путем местных повстанцев, но, тем не менее, помогая им там и деньгами, и оружием, и своими. Так вот, собственно, Объединенные Арабские Эмираты вошли в этот конфликт. Но что они сделали? Они захватили стратегически важный остров и, соответственно, там пытались создать военную базу, а дальше воевать, в общем-то, отказались и до сих пор сохраняют над этим островом контроль. То есть в этом плане, да. Они, кстати, очень активно действуют в Африке, и это тоже вызывает определенное недовольство саудитов. Но вот вы и сказали, что саудиты тоже им пытаются напомнить, что в случае чего, конечно, масштаб, очевидно, совершенно Саудовской Аравии политически, экономически, все-таки, да, несмотря на то, что у нас там многие воспринимают Эмираты как такой оазис пустыни, но все равно пока, конечно, потенциал этих стран все-таки несравним, и это достаточно важно. А что касается инфраструктуры, ну, окей, я просто, чтобы не забыть, там тоже интересная тема, связанная с Ираном. Вот почему? Потому что это еще один вопрос, кстати, вот что будет со сделкой, потому что один из вопросов, что будет с Ираном, потому что переговоры идут тяжело. Иран обвиняет все-таки Соединенные Штаты, что они не слишком готовы эту сделку, точнее, эти санкции снимать. Ну, вы знаете, там история с атомными санкциями.
Да.
Но вот интересно, что Иран тоже, поскольку там вопрос Ормузского пролива и контроля, вот там был вопрос, как там логистика осуществляется. Через Ормузский пролив все на поставки идут, но вот Иран уже там начинает отрабатывать варианты транспортировки через Суэц, соответственно, через Красное море.
Так.
Вот, и на всякий случай, потому что это тоже вопрос такой интригующий, потому что самый простой сценарий, вот если есть желание резко поднять цены на нефть в мире, самый простой способ перекрыть Ормузский пролив.
Конечно, естественно. И Владимир с Дубая нам звонит. Владимир,
себе,
здравствуйте. Сколько лет, сколько зим, Владимир?
Долго.
Ваша тема.
У нас сегодня праздник Эйд-аль-Адха, который почему-то в русском мире называется Курбан-Байрам. Тем не менее, праздники есть праздник. Выходные дни аж до следующего воскресенья.
Так.
Я бы хотел сделать пару комментариев, если вы позволите.
Давайте, конечно. Вы до сих пор в Дубае, расскажите нам.
Да.
Ага, так.
Объединенные Арабские Эмираты и нефть, и экономика. Значит, как известно, Эмираты состоят из 7, собственно, Эмиратов. Самый большой Абу-Даби, затем Дубай. Ну и дальше идет Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хейма, Умаль-Кавейн, Фуджейр. Значит, Дубай у всех на слуху, все знают, ездят, нравится и так далее. Дубай, соответственно, тоже нефть. Значит, для справки, нефти в Дубае нет. Ну, по сути, добыча нефти хватает на финансирование одного департамента, одного министерства в месяц, не более, потому что запасы и добыча очень маленькие. Вся нефть в Абу-Даби. Тем не менее, основу экономики Эмиратов составляют Дубай и Эмират Абу-Даби в равной степени. И экономика Дубая зиждется на технологиях, туризме, недвижимости и логистике. Да. Это первое. Второе, значит, Эмиратам, собственно говоря, на саудитов, ну, я бы не сказал, что глубоко наплевать, но четкая своя совершенно отдельная и вполне независимая политика, особенно касающаяся экономики и нефтяных ресурсов. Третий момент существенный по Ирану. Иранская нефть как шла нелегально через Эмираты, так она и идет на сегодняшний день, просто немножко переключились. Если раньше сертификат происхождения нефти иранской менялся, скажем так, в Эмиратах Рас-эль-Хейма и, ну, собственно говоря, в Шарджи, куда приходил танкер, через сутки выходил оттуда уже якобы с эмиратской нефтью, то сегодня все это переключилось на Фуджейру. И нефтепродукты точно так же идут, в основном, конечно, в Китай. Вот, собственно, все.
Понятно. Да, Владимир, спасибо.
Значит, комментарии короткие на то, что сказал Владимир. Да. Ну, насчет того, как сказал Владимир, что он со мной не согласился радикально, что Эмиратам плевать на Саудовскую Аравию, а я не соглашусь с Владимиром, я считаю, что это сильное преувеличение говорить о том... Я сказал о том, что Эмираты пытаются действительно продемонстрировать свои политические мускулы и делают это и в регионе, и даже выходят за пределы региона, как я уже сказал, на части территории Африки это все происходит. Но говорить о том, что они не зависят от Саудовской Аравии, на нее плевали, это очень смелое утверждение. Потенциал, еще раз говорю, экономический и военный, и политический все равно Эмиратов не сопоставим сегодня с Саудовской Аравией. Вот. Что касается зависимости от нефти, я вам назвал цифры, сколько добывают Эмираты и сколько добывает Саудовская Аравия. Посмотрите, пожалуйста, цифру, при каких ценах на нефть сводится бюджет. Я согласен с тем, да, Эмираты – это союз Эмиратов, но, тем не менее, есть общие цифры. Мы же все-таки не рассматриваем эти Эмираты как отдельные государства. Поэтому мы говорим целиком, о целостной истории. Да. Так же, как, знаете, у нас некоторые юмористы Соединенные Штаты Америки говорят «Соединенные государства Америки» и пытаются, соответственно... И это в чем-то тоже правда. Там тоже есть независимые, достаточно большая независимость у штатов, но никто же не рассматривает отдельную экономику там, штата Техаса, когда мы говорим о нефтяном рынке. Поэтому давайте все-таки вместе рассматривать страну, которая официально является единым государством. А что касается там эмиратоведения, конечно, можно в это ударяться и объяснять, там, в чем специфика. Но с точки зрения добычи и бюджета, он есть единый бюджет, и там цифры есть, и он сводится при достаточно серьезных ценах на нефть за $70 за баррель. Поэтому говорить о том, я не спорю, то, что действительно там и финансовый центр, и небоскребы строят. С технологиями, я думаю, все-таки, честно говоря, там посложнее, если так уж руку на сердце положить. Какие интересные технологии производят Эмираты, собственно, вот я бы хотел узнать, что там технологического, какие там инновации в Эмиратах есть. И нет, а что там свое происходит? Нет, еще раз говорю, финансы, небоскребы, там искусственные острова, все это мы знаем. Еще, я же, кстати, не сказал, что экономика Эмиратов исключительно держится на нефти. Но на самом деле экономика, например, России более диверсифицирована, чем экономика Эмиратов, если просто вы там посмотрите по цифрам, а не по ощущениям, когда вы видите там самый высокий небоскреб в мире. Вот, поэтому тут с технологиями на самом деле посложнее. А что касается Ирана, а с чем Владимир спорит? Я и не говорил, что нет серого. Я разве сказал, что Иран не экспортирует нефть сегодня? Экспортирует,
нет, я думаю, что
конечно.
Это просто было мнение,
есть действительно серый рынок. Просто понимаете, если у вас серый рынок, вы все равно вынуждены ограничивать себя, потому что у вас есть транзакционные издержки, вам же там нужно осуществлять какие-то там левые поставки, там, искать посредников. А когда у вас официально сняты санкции, вы просто потираете руки и резко наращиваете экспорт. Сам Иран признает, что он готов дополнительно поставить, ну, там разные цифры, даже до 2 миллионов баррелей в сутки дополнительно этой нефти. Вот и вся история, поэтому, конечно, снятие санкций – важный момент.
Ну и периодически, конечно, предупреждение по поводу будущего Ормузского пролива тоже от Ирана звучит. Ну, когда особо воинственные какие-то заявления со стороны Саудовской Аравии или Соединенных Штатов происходят, то, конечно, на всякий случай там напоминают про значимость Ормузского пролива. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Новости потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета, говорить про нефть, про газ, про углеродные сборы, следы и так далее. Только, конечно, традиционный вопрос, Константин. Будет нефть по $100 в 2022 году или не будет? Вот я сейчас найду даже...
Неблагодарное дело прогнозированием заниматься. Но мой прогноз, конечно, не будет. Не будет. $100 за баррель нефть, увы, или, может, не увы, не будет. Вот. И коротко прокомментирую. Вот, действительно, в последнее время такие прогнозы раздаются.
Да.
Они основаны на том, что отрасль испытывает дефицит инвестиций, и никто туда не хочет вкладываться. На самом деле, я то, что отрасль испытывает дефицит инвестиций, слышу уже более 10 лет. И особенно в 2014 году, когда тоже цена... Если помните, уже многие подзабыли, впервые упала. Тогда она была 100 и упала резко до 30 и долго держалась ниже 50, только в мае 2016 года впервые до 50 она дошла. То же самое говорили, что все, инвестиции ушли, конец, значит, скоро отрасль столкнется с этим. Ничего, никакого дефицита инвестиций на самом деле в отрасли не наблюдается. Поэтому нет, все равно при сохранении ковидных ограничений $100 мы в 2022 году не увидим. Но хорошо, что такие прогнозы, потому что чаще всего спрашивают, когда нефть ноль будет стоить. Поэтому, видите, еще наши слушатели не теряют оптимизма, ждут нефти по 100.
Вот. Как и бензина по 20.
Хотя я считаю, что, еще раз говорю, $50-60 комфортный уровень, надо к нему готовиться и на него ориентироваться, в общем-то, ожидать возвращения нефти по 100, честно говоря, в современном мире. И, кстати, этого не стоит делать, потому что, когда нефть по 100, это опять истерика, паника, типа, ой-ой-ой-ой-ой, значит, опять мы этим русским арабам платим, ой, давайте от нефти скорее откажемся. И так сюжетов, связанных с отказом от нефти очень много, а когда будет по 100, поверьте, это будет как... Ну, мы это уже видели много раз, как нефть по 100, сразу все в истерику впадают, потребители, естественно, там, доколе. И, кстати, экономика меняется, и зеленых проектов в этом плане, это же тоже конкурентно, я надеюсь, все-таки в чем-то рынок, при том, что за уши тянут зеленую энергетику политическими ресурсами, но... Когда у вас еще и экономические аргументы, тут совсем сложно.
Но под зеленую повестку еще и бюджеты распечатывают, и печатные станки включают под это дело-то.
Это самая главная задача и есть, эта история.
Да, но здесь интересный момент, что, во-первых, Еврокомиссия, да, представляла вот, значит, идею по тому, чтобы ввести углеродный сбор от импорта. Это одна из наиболее обсуждаемых еще даже до того, как Еврокомиссия как раз представляла эту инициативу. Вот эта система торговли выбросами в Евросоюзе, это новый клондайк какой-то? Что это такое? Принципиальная
действительно
история, да.
Действительно, вот за ту неделю, о которой мы с вами не общались, произошло еще одно очень важное событие, и стратегически важное для нас, о чем вы сказали, это там даже сильнее, то есть Европейская комиссия опубликовала основные правила реализации вот того, что называют Green Deal или зеленая сделка. То есть, по большому счету, это свод, вот, ну, это такая дорожная карта, как этот Green Deal будет осуществляться на практике.
Так.
И на самом деле это более широкая история, чем вот этот CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ну, просто нас он интересовал в первую очередь, потому что это то, что вы сказали, это сборы со стороны поставщиков товаров в Европейский Союз. И я думаю, мы обязательно сейчас этой историей коснемся, но просто хочу сказать, что история, конечно, шире. Вот, если вы посмотрите, есть отдельный сайт у Еврокомиссии, посвященный как раз вот этим документам от 14 июля, там огромный пакет, там есть и полный текст, и куча презентаций. Вот, если вы посмотрите, вот этот CBAM является только кусочком этой истории, но на самом деле... Нас в комплексе должна волновать вот эта программа, и мы ее должны в комплексе обсуждать, потому что речь идет не только о сборах с поставщиков Европейский Союз, речь идет и действительно об ограничениях, которые вполне могут сказаться на уровне нашего экспорта и на драматизме конкуренции российских поставщиков, которые, еще раз повторяю, ограничиваться будут не только CBM. Потому что я вот сегодня в прессе так занятно прочитал уже такие статьи, типа «Не все так страшно», даже такой заголовок где-то был, «Не так страшен тур, как его малюют». Вот. И я, кстати, помню прекрасно, когда Россия вступала в Парижское соглашение, вот говорили все ровно то же самое, что ничего страшного, это что просто это декларация, вы просто подпишите вот здесь, тут никаких, как договор с банком, где потом мелким шрифтом еще что-то идет. Значит, ничего там не предполагает, никаких сборов, выплат, это просто вот, ну, что мы за мир, за все хорошее, но потом выяснилось, что подписали раз, там, и уже из этой истории вы не выпутаетесь. Поэтому, на самом деле, относиться, а я объясню, почему, собственно, ну, многие считают, что могло быть, ну, тут такая логика, типа, могло быть страшнее, как в анекдоте, а мог бы и ножичком полоснуть. То есть, в принципе, значит, спасибо Европейскому Союзу, что не все так страшно, как могло бы быть. Ну, так вот, все-таки отмечу, что там, например, есть цель относительно транспорта. И вот эти цели относительно транспорта фактически предполагают, что в 1935 году в Европейском Союзе, вот если посмотреть их нормы, которые они вводят на выбросы по машинам, ну, фактически иметь машину с бензиновым и дизельным двигателем
становится невыгодно.
Будет невозможно. Будет не то, что невыгодно, невозможно. То есть вы не впишетесь просто в эти нормативы. Там довольно серьезные ограничения по авиатранспорту. И в этом плане, конечно, тут сразу задается вопрос, а вообще как бы Европейский Союз собирается он это все выполнять? Вот, и насколько это реально? Потому что сегодня, например, вот по текущему периоду продажи в Европейском Союзе электромобилей, гибридов, составляет там примерно 20% с гибридами, но 20% в новых продажах, то есть вы понимаете, а они фактически поставят вне закона полностью весь автопарк. И мы, вот вы говорите там насчет технологий, ну мы понимаем, что это абсолютно, конечно, кейнсианский проект, когда вы искусственно создаете спрос на вашу продукцию, на зеленые технологии, на электромобили, то есть вы запускаете программу обновления у себя, естественно, мотивируя это исключительно благими целями, и программу, которая позволит вам экспортировать ваши технологии. Например, вот история с водородом, она очень показательна. Почему? Потому что, когда мне говорят, что это сюжет про климат, вот возьмите историю с зеленым водородом. Там есть параметр, я прочитал все эти документы за выходные, там есть отдельный раздел, посвященный водороду. Там четко написано, что Европейский Союз, во-первых, он обещает в декабре представить еще отдельную дорожную карту по водороду, но там зафиксировано, что Европейский Союз признает только зеленый водород. А в чем тут как бы загвоздка-то? В том, например, что вот у нас говорят, вот смотрите, есть разные технологии производства водорода. Зеленый водород – это водород, который производится путем электролиза из зеленой возобновляемой энергии. Голубой водород – это водород, который производится, например, из метана при полном улавливании. А есть технологии, называется улавливание карбона из воздуха, они развиваются при полном улавливании СО2 и закачки, соответственно, его в хранилище, там, в пласт. То есть в этом плане климатический эффект от голубого водорода абсолютно равен эффекту от зеленого водорода. Но Европейский Союз говорит, нет, мы голубой водород. Так сразу возникает вопрос, подождите, вы все-таки про климат или вы про... А почему я тоже легко объясню? Почему? Потому что если посмотрите часть про водород, там написано, Европейский Союз собирается к 35-му году достичь ежегодного потребления водорода в 10 миллионов тонн зеленого водорода и производить на 40 гигаватт мощности электролизеров. То есть он прямо это написал в цель. То есть его задача производить электролизеры, которые нужны для того, чтобы производить зеленый водород, и продавать их и у себя внутри, естественно, экспортировать и всем навязывать эту технологию. Поэтому, когда вы приходите в Европейский Союз и говорите, а у нас есть технологии, вы же про климат? Да, мы про климат. Вот у нас есть технологии, которые имеют такой же климатический эффект. Нет, нет, друзья мои, нет. Это как, нас не интересует.
Это как с прививками, знаете. Так вам, чтобы эпидемией справиться или подтвердить, значит, собственные паспорта, это вот примерно то же самое. Здесь еще такой момент по поводу инфраструктуры, насколько она готова. Потому что даже если сейчас, не знаю, правильные сравнения или неправильные, сейчас возникают проблемы. проблема с недостатком кислорода технического, который используется в больницах для людей на ИВЛ. И мы видим уже, я думаю, вы видели эти публикации, что Минпромторг по всем секторам экономики, промышленности пошел просить кислород. А это просто вот, ну, потому что сейчас эпидемия, да. А когда речь идет о том, что это же целые огромные инфраструктурные проекты, и Европейский Союз тоже испытывает, кстати, проблемы с техническим кислородом и так далее, а тут говорят, там, через 10 лет столько-то тонн, предыдущие предприятия какие-то будут переводить вот на эти водородные рельсы, или значит, что это?
Если вы хотите мою оценку, сбудется ли вот этот план до 35-го года, очевидно, он не сбудется. Ну, очевидно, что там поставлены нереалистичные цели. А, собственно, был до этого план до 2020 года, так называемый 20-20-20. Естественно, он не был исполнен, но... Как у чиновников во всем мире классическая есть технология. Если ты что-то провалил, ставь амбициозные цели на 15 лет вперед. Цель ничто, движение все. Поэтому здесь, конечно, самое главное организовать вот это движение в светлое зеленое будущее, что и делается. Не, ну а Европейская комиссия, кто по-вашему?
Бюрократы, конечно.
Евробюрократы, они, еще раз говорю, что они везде, в принципе, логика их одинакова. Вот. Но у этой истории есть очевидная экономическая подоплека, мы о ней сказали, поэтому движение в эту сторону, безусловно, будет. Конечно, там очевидно совершенно, что тот же водород требует там абсолютной замены инфраструктуры, заправок, систем транспортировки.
Ровно об этом речь, да.
По всем вопросам решений нет. Как он будет транспортироваться? Вот просто элементарно, как он будет транспортироваться, кто будет осуществлять строительство этих заправок. А там названы там совершенно фантастические цифры, что у вас там должна быть, вы обеспечены заправками по основным, это уже сейчас там записано, по основным автомагистралям Европы на расстоянии не более 150 километров, то есть на каждой автомагистрали должна быть каждые 150 километров водородная заправка. Вот, ну, вы понимаете, это колоссальные деньги, которые, естественно, будут закачиваться. Вопрос возникает в том, откуда эти деньги взять, потому что этот вопрос тоже ключевой. Напечатать, да, одна история. Вторая, взять с внутренних потребителей в Европе.
Налог
это тоже
вести.
Уже сделано. Третья Налог, история, взять их с внешних рынков. Вот тут мы возвращаемся к теме CBAM. Почему? Потому что, значит, вот почему, говорят, не так страшно. Европейцы, они в чем-то молодцы. Значит, что они делают? Они сначала пугают. То есть говорят, ужас, ужас, ужас. Потом публикуют официальный документ, который в России, вот я читаю, фактически мысль такая, ой, все не так страшно, давайте чуть ли там не цветы отправим сейчас в Брюссель, и с удовольствием на все это дело, значит, согласимся, так. Подписывайтесь на все, могло быть гораздо хуже. Значит, а что там действительно могло быть хуже? Ну, во-первых, они декларируют о том, что сам механизм сбора будет запущен с 1 января 2026 года. Все, ах, слава богу, а могли ведь, обещали с 23-го уже выплаты вести. Значит, у нас есть 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 4 года на переговоры, через 4 года запустим. Во-первых, 4 года пройдут быстро. Во-вторых, я уверен, что постепенно 26-й год они, естественно, сдвинут чуть пораньше. Потому что механизм расчетов, ну, то есть не выплаты, а расчетов, почему-то запускается с 1 января 23-го года. Согласитесь, что там, 3 года они считать, что ли, будут? Конечно, я думаю, что в 23-м году запустят, к 24-му году скажут, слушайте, вообще, в принципе, все уже неплохо, в Excel все сходится. Давайте пораньше. Что тянуть там? Планета ждать не может. Ну, естественно, будет сказано, что вы что, простой, это же как бы план. Ну, то есть наверняка будет сказано, что температура растет, все гораздо хуже, чем мы думали. Ну, вот увидите, до 26-го года ждать планета не может. Все, значит, запускаем все гораздо раньше. Дальше. Пока попало ограниченное число товаров под ограничение, что тоже многих радует. Там, например, нет нефти, нет газа в числе вот товаров, которые подлежат CBAM. То есть там есть железо, сталь, алюминий, электричество.
Энергетика, тяжелая промышленность, коммерческая авиация.
Удобрения, цемент. Авиация, а вы как авиацию поставляете, в каком виде?
Нет,
я имею в виду товары.
Я просто помню, что 2005 год, ИТС. ИТС-система, вот эта система ИТС,
это система торговли выбросов в Европе. Нет, она там действительно нет. Я говорю про товары, группы товаров,
уже
которые попадут
обложить, да.
Под CBAM. То есть, а еще раз говорю, CBAM – простая методика. То есть Европейский Союз будет оценивать карбоновый след там, вашего цемента сравнивать с показателем Европы, и если он посчитает, что ваш карбоновый след выше, вы должны будете заплатить в Брюсселе деньги за вот, типа там, это вас должно стимулировать к тому, чтобы снижать ваш карбоновый след. Значит, ну, как собственно, я говорил насчет карбонового следа, вот пример с водородом, он очень яркий. Могу другой пример привести, не менее, на мой взгляд, яркий, «Северный поток-2». Так. Новая труба. Компрессная станция одна на входе на 1200 с лишним километров. Выбросы нулевые в море, «Северный поток-1» лежит много лет, работает, никаких претензий. Новая труба, по идее, надо сказать, с климатической точки зрения, спасибо, Россия, что строишь новую трубу без утечек метана. И старая труба, построенная в начале 80-х, которая 40 лет функционирует, где состояние которой не публикует Украина много лет, аудитов не проводит. И с климатической точки зрения надо Украине задать вопрос, а что у вас там с утечкой метана там, и так далее. Но почему-то Европейский Союз яростно говорит, нет, вы, значит, «Северный поток-2», значит, там не надо, а Украина надо. Подождите, так вы за климат или опять же нет? То есть, понимаете, вот здесь, то есть, когда выгодно, значит, все за климат, а когда невыгодно, не за климат.
А мы за выгодно или мы за климат? Мы за что?
Нет, на самом деле, я считаю, что моя позиция заключается в том, что мы должны быть не столько за климат, сколько за экологию, потому что я лично считаю, что в России колоссальное количество экологических проблем, и я вовсе не являюсь каким-то индустриальным экстремистом, который ставит во главу угла исключительно экономические цели. Вовсе нет. Я считаю, что у нас дикое количество экологических проблем, очевидных экологических проблем, понимаете? Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, вот сейчас бизнес начинает думать, как ему, значит, с европейцами справиться. Так вместо того, чтобы... И у нас государство должно быть все-таки ориентировано на то, чтобы не обкладывать бизнес сборами просто так. Потому что вот я вижу, у нас экология, главное, давайте оштрафуем. Ну, давайте оштрафуем. Это должно стимулировать. Может, и должно. Но я вот не вижу, например, что Норильский никель, после того, как он заплатил этот гигантский штраф, что-то сильно поменял в Норильске с точки зрения экологии.
Вот. Режим черного неба в Красноярске. Регулярный.
Ну, то же самое, то же самое. Ну, там хотя бы есть там проект газификации Красноярска, но тоже, в общем-то, нельзя сказать, что он слишком быстро реализуется. Да. Правильно говорите. Да что там далеко ходить? Вон там, не знаю, в Московской области, вон в городе Видное стоит коксогазовый завод, отравляет огромный город, и ничего как бы не смущает. Вот попадает производитель черных металлов под CBM, пропадает. Так, собственно, вместо того, чтобы заниматься городом Видное, он будет думать, что теперь с Европой делать. Проблема меня волнует, да, поэтому я-то считаю, что как раз надо заняться экологией по-настоящему, вот, а не оплачивать интересы европейской бюрократии.
А мы не можем не оплачивать, потому что мы экспортеры.
Это правда, у европейцев есть, конечно, право сильного, мы экспортеры, вы абсолютно правильно говорите, мы зависим от этого рынка, и, соответственно, они могут нам выкручивать руки, чем они, собственно, и занимаются. Вот. И сейчас начнутся довольно-таки тяжелые переговоры по этому CBM, и в этом плане зря совершенно, я думаю, многие там как бы выдохнули, потому что, опять же, с точки зрения нефти, да, нефть не попала пока под CBM. Ну, хорошо, не попала, но с точки зрения ограничений в авиации, в транспорте автомобильном, все это на нефти будет сказываться, и постепенно, вот там есть такие понятия, там, значит, группа 1, группа 2, группа 3, то есть вот сейчас, что еще там тоже говорят, вот смотрите, могли европейцы еще и включить электроэнергию, ну, то есть сейчас они берут углеродный след, обещают считать только по производству, ну, то есть, грубо говоря, если вы там производите товар из электроэнергии, который производится из угля, так, пока они, вот, углеродный след электричества считать не будут. Но завтра будут.
Потом будут, конечно. И нефть посчитают
обязательно. И абсолютно правильно. А дальше они будут считать вообще все компоненты, из которых вы что-то там производите. Они вам будут объяснять, так, сколько нефти потрачено на производство вашей, не знаю, там, ручки, стали, автомобиля, чего угодно. Вот. И вы все равно, как бы, рано или поздно окажетесь в ситуации, когда вы, безусловно, в худшем положении оказываетесь по сравнению с там, европейцами, конкурентами вашими европейцами, которые, значит, кричат, что у нас вот уже есть углеродный сбор там и так далее. Что еще, кстати, интересно, что мы предполагали, что так и будет. Европейский Союз категорически отказался засчитывать поглотительную способность лесов и экосистем. А у нас тоже масса было таких историй, и даже там кто-то президенту в речи вставлял, что мы будем 50 миллиардов долларов зарабатывать. Я всегда, ну, честно говоря, с недоумением относился на поглотительные способности наших экосистем. Но вот Европейский Союз четко зафиксировал, что нет, он в эти игры, значит, не играет, никакие, значит, леса засчитываться в рамках CBM-а не будут.
А
Европейский
это логично?
Союз. Не, а что логично?
Или нет?
В этом ничего логичного нет. Опять же, мы возвращаемся к теме. Вы
про
как
экологию,
бы за климат,
да,
или вы опять вот про деньги? Потому что ничего в этом нет логичного, потому что, по идее, надо, конечно, считать. У этих расчетов тоже, понимаете, там, и я много раз говорил, что на самом деле нам, даже если бы Европейский Союз согласился, нам бы больших усилий стоило бы доказать, собственно, с расчетами эту поглотительную способность, потому что вам бы, я уже говорил, те аргументы, которые Европа и выдвигает, и будет, и выдвинула бы, но сейчас они просто поступили, нет, и все, как бы, и разговоров не будет. А если были разговоры, вам бы тоже объяснили, что у вас леса неуправляемые, они говорят, ну, посмотрите, ну, что сейчас происходит там и в Якутии, и в других регионах. Леса горят, а при горении, опять же, выделяется СО2. И на самом деле вы бы там в итоге обнаружили, что вы еще за ваши леса лес гниет неуправляемый, а при гниении образуется тоже метан. И вы обнаружили, что вы еще за леса эти должны доплатить будете. Так что эта история не такая простая, как кажется. Но у нас вот был тоже такой бизнес, говорю, что мы будем высаживать там новые леса, растущие леса, они являются поглотителями, и мы это зачтем. Теперь Европа говорит, нет, значит, ничего не зачтете, нас это не интересует. Нас интересует только, если у вас есть физические прямые выплаты за углерод. И сейчас в России, кстати, вот увидите, массово будут убеждать умные люди, что надо срочно ввести выплаты за углерод. И опять же, эти выплаты будут не для того, чтобы решить наши проблемы, а для того, чтобы опять создать какую-то кормушку, фонд для людей, которые будут с удовольствием использовать эти деньги там на что угодно, на благие цели, а они мастера вам там нарисуют презентации в PowerPoint, как вы будете счастливо жить.
Грета Тунберг опять на пике это выйдет.
Ну, какую-то свою найдут Грету Тунберг. С Гретами Тунберг проблем как раз не будет. И поэтому логика будет такая. Европа засчитывает только физические выплаты, чтобы не платить Европе, заплатите нам. Как бы, и будет образованы какие-то попытки будет ввести плату за углерод, опять же, которая пойдет не на решение наших с вами экологических проблем, а на использование веселыми дядями в их зеленых целях, как они нам будут рассказывать. И фамилии этих людей как бы хорошо известны.
Да. Здесь еще интересно по поводу фонда, потому что тут, значит, в Германии заявили, что для того, чтобы обойти санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2», в Германии решили создать региональный фонд защиты климата. Он учредит коммерческое предприятие для достройки трубопровода как объекта защиты окружающей среды. Что-то кручу-верчу, по-моему.
Ну, на самом деле, это была старая идея, действительно, когда вопрос возник о том, как обойти санкции. Одна из красивых идей заключалась в том, что земля, одна из земель немецких, создаст фонд по защите климата. Почему? Да, абсолютно правильно. Соответственно, Померания должна была создать этот фонд. И, соответственно, красивая идея, что фонд защиты климата заказывает, то есть его должны были подвести под санкции. То есть фонд должен был заказывать услуги и у компаний, а потом продавать эти услуги «Северному потоку-2». То есть он должен был быть посредником, который бы подставили под санкции. Вот. Но на самом деле уже сейчас, в общем-то, и без этих схем, как вы знаете, первую нитку достроили, вторую нитку вот-вот достроят. Вот. Так что здесь и без этих сложных схем, это как бы уже история-то достаточно давняя. Кстати, у нас там был такой радиослушатель, по-моему, деревенский парень.
Был такой.
С ним... Значит, он, наверное, сейчас есть. Спорили, он все спорил, говорил, что не будет. Мы с ним на коньяк поспорили, что до 22-го года. Так что деревенский парень, значит, несите коньяк уже, готовьте
пока. А спорили на тем, что я не помню.
На тем, нет, спор был, что я говорил, что... Ну, давний спор еще в прошлом году, что до 22-го года я говорил, что «Северный поток-2» достроит. Он говорил, что не достроит. Спорили на коньяк, вот когда достроит. Так что несите коньяк, я буду ждать.
А здесь еще интересно по поводу вот этих фондов и по поводу того, насколько это все формальная история. Значит, там же, вот, например, в правлении американской нефтяной компании ExxonMobil появилось несколько новых членов. И произошло это в результате компании, которая возглавила маленький-маленький хедж-фонд. А он хотел что? Сместить курс предприятий с нефти и газа на более чистую энергию. Но пока это все сводится к тому, что просто новый член правления появляется, и все.
Это очень интересная история, на самом деле. И действительно, что... Ну, вот обладатели минимального пакета акций провели сразу несколько человек в совет директоров ExxonMobil. Вообще любопытно, на самом деле. ExxonMobil, конечно, там SEO там, и все члены правления не ожидали такого расклада. Вот это любопытно,
что там с ними будет. Я думаю, что возьмем еще эту тему, когда в следующий раз будем говорить, потому что как раз то, как управляются вот эти компании, как внедряются вот эти экологические, экологичные менеджеры, новые экологические. Это, конечно, тоже интересно. Полдень в столице. Константин Симонов был с нами. Константин, ждем вас снова.
До новых встреч.
Далее новости, потом Макс, Марина, а я к вам через два часа вернусь.